Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я всех сердечно приветствую на нашем представительном мероприятии. 400 компаний, из них 70 иностранных наших партнеров. Это большой отряд тех, кто занимается важнейшей сферой экономики в мире, энергетикой. Сегодня в рамках пленарной сессии «Энергия для глобального роста» обсуждаются действительно ключевые, определяющие вопросы. Каким будет завтрашний день мировой энергетики? Какие приоритетные задачи нам вместе предстоит решить, чтобы обеспечить надежное снабжение энергией крупнейшие макрорегионы планеты и каждой страны в отдельности? И на этой основе повысить конкурентоспособность национальных экономик, улучшить качество жизни миллионов людей. Хотел бы сегодня обозначить те наиболее важные тренды, которые, на наш взгляд, будут определять общее энергетическое будущее всего человечества. Очевидно, что общая картина новой энергетики изменится. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах. Напомню, что сегодня по статистике до 2 миллиардов людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии. Несомненно, что в предстоящее десятилетие эта ситуация будет меняться, что повлечет за собой формирование новых рынков. География и структура спроса на энергию прежде всего сместятся в сторону стран АТР. Далее. Сегодня в энергетическом сообществе идут острые дискуссии о том, каким будет энергобаланс 21 века. Большинство все-таки сходится в том, что ведущую роль в нем и в ближайшие 20-25 лет будут играть углеводороды. Особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивает развитие атомной генерации. Вместе с тем, следует ожидать роста межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии. Сегодня практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников. На них приходится уже более половины всех вводимых в мире мощностей генерации. К 2035 году их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15 до 23%. А в генерации электроэнергии, но это без учета гидроэнергетики, с нынешних 7 до 20%. Однако и традиционная энергетика также не будет стоять на месте. К примеру, совершенствование технологий разведки и добычи делает трудноизвлекаемые запасы нефти и газа более доступными. В том числе это касается и энергетического потенциала Арктики. Еще одной ключевой тенденцией станет снижение энергоемкости экономики. Прежде всего, за счет массового использования современных технологий. Это хорошо видно на примере двигателей внутреннего сгорания. Если еще только 20 лет назад автомобиль расходовал на 100 километров пути в среднем 12,2 литра бензина, то сейчас 8,5 литра бензина, то есть почти на треть, на 31%. Другой очень важной тенденцией является цифровизация энергетического комплекса. Быстрая обработка колоссальных объемов информации и искусственный интеллект, внедрение умных энергосетей позволят системно анализировать выработку и потребление энергии. И в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери. Еще одна очевидная тенденция – это повышение доступности энергоресурсов и энергетической инфраструктуры в целом. Идет интеграция региональных рынков. В традиционные логистические цепочки встраиваются новые маршруты доставки энергоресурсов. В том числе, имею в виду, и Северный морской путь, и Шелковый путь. Формируется гибкий рынок СПГ. Так сегодня количество потребителей сжиженного природного газа в два раза больше, чем всего лишь 10 лет назад. Все обозначенные тренды еще сильнее будут укреплять связь производителей и потребителей. приведут к дальнейшей глобализации рынков, росту энергетической взаимозависимости между разными частями планеты. Уважаемые коллеги, Россия, как одна из ведущих энергетических держав, хорошо понимает свою роль и ответственность в обеспечении устойчивости и развития глобальной энергетики. Наша страна экспортирует энергоресурсы в десятки стран мира и не раз подтверждала свой статус надежного и стабильного партнера. Мы внимательно изучаем и учитываем тенденции в глобальной энергетике. За последние годы в России были созданы условия для серьезных вложений в развитие новых технологий, локализацию производства оборудования, увеличение добавленной стоимости. Все это позволило повысить конкурентоспособность отечественного ТЭКа на мировом рынке, на мировой арене. Сегодня у нас модернизируются нефтеперерабатывающие заводы, создаются мощные нефти- и газохимические производства, амурские, тобольские кластеры, восточная нефтехимическая компания. Большое внимание уделяется этому направлению и в некоторых регионах Российской Федерации, традиционно в Татарстане. Продвигаются проекты, способствующие развитию инфраструктуры и диверсификации экспорта, например, Ямал-СПГ. Строятся газопроводы. Северный поток 1 уже построен. Сейчас идет работа над строительством Северного потока 2. Строится Турецкий поток, Силы Сибири. Все это имеет ключевое значение для Евразийского континента. Увеличиваются мощности трубопровода «Восточная Сибирь, Тихий океан». Подчеркну, все это высокотехнологичные современные проекты. И, что очень важно, в них активно участвуют иностранные партнеры, что еще раз подтверждает конкурентоспособность нашего ТЭКа, его привлекательность для стратегических капиталовложений. Как и все ведущие страны мира, мы стремимся к более чистой энергетике и добились в этом немалых успехов. В этой связи отмечу, что уже сегодня среди крупнейших экономик энергобаланс России один из самых чистых. Более трети генерации у нас приходится на атомную и гидроэнергетику, на возобновляемые источники энергии. Еще порядка 50% на газ, применение которого позволяет существенно снизить выбросы и другое негативное влияние на экологию. Поэтому мы так смело и взяли на себя обязательства по сокращению выбросов в рамках Парижских соглашений по климату. Таким образом, на чистые источники энергии в совокупности у нас приходится около 84% от общего объема генерации, а к 2035 году эта доля увеличится почти на 90%. В процессе изменений энергобаланса России будут снижаться внутренние потребления нефти, а способы использования и утилизации угля станут более экологичными. В соответствии с энергетической хартией России в ближайшие два десятилетия в разы вырастет выработка электричества на основе возобновляемых источников энергии. Кроме того, их развитие будет способствовать формированию компетенций для глобальной энергетики будущего, для локализации и разработки собственных технологий. Отмечу также, что мы применяем эффективные механизмы поддержки инвестиций в генерацию на базе возобновляемых источников энергии, гарантирующие доходность инвестору. Будем и дальше стимулировать капиталовложение в эту отрасль, в том числе и иностранных наших партнеров, иностранных компаний. Уже упоминал, что в отличие от других стран, Россия не отказывается от развития чистой и безопасной атомной энергетики. Более того, «Росатом» стал одним из лидеров на рынке мирового атома. Сегодня в его активе заявки на строительство 34 энергоблоков за рубежом. В рамках повышения энергоэффективности к 2035 году планируем снизить энергоемкость ВВП примерно в 1,5 раза. Этому будет способствовать структурная перестройка экономики, а также снижение потерь в сетях, внедрение энергосберегающих и цифровых технологий, сокращение удельного расхода топлива на транспорте и в электрогенерации. Наша энергетика устремлена, безусловно, в будущее, а будущее за инновациями. Поэтому уделяем особое внимание научным исследованиям, инженерным и конструкторским разработкам в сфере энергетики. Создаем благоприятные условия для привлечения в перспективные проекты частных инвестиций. Хорошим примером является расширение производства современных солнечных панелей по отечественным технологиям, а также оборудования для ветряной генерации. Уважаемые коллеги, сегодня возможности и в то же время объективные проблемы в сфере энергетики таковы, что движение вперед возможно только вместе, объединяя наши усилия. Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего развивающихся государств, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергии. Однако вместо движения к такому глобальному энергетическому партнерству мы, к сожалению, часто видим и другие тенденции. Так, ряд ограничений, односторонние финансовые и секторальные так называемые санкции в энергетике прямо используются некоторыми нашими партнерами, некоторыми странами для недобросовестной конкуренции, по-другому просто невозможно и сказать, для проталкивания собственных интересов и собственных энергоресурсов, несмотря даже на их неконкурентоспособность. Негативный эффект подобных шагов очевиден для всей мировой экономики, для всей мировой энергетики. Это в первую очередь бьет по потребителям, а также и по тем странам, которые, поддерживая такие действия, упускают привлекательные инвестиционные возможности. Несомненную опасность для мировой энергетики представляет растущее технологическое неравенство. Так, например, 2/3 услуг высокотехнологичного нефтесервиса в мире оказывают всего 3 компании из развитых экономик. Сегодня важно последовательно снимать барьеры на пути свободного движения энергоресурсов, инвестиций в их добычу и производство. Активно развивать энергетическую инфраструктуру, сообща разрабатывать новые технологии. Подчеркну, мы готовы взаимодействовать в сфере энергетики со всеми заинтересованными партнерами на основе принципов равноправия и взаимной выгоды. Особое значение придаем работе в рамках таких авторитетных структур, как БРИКС, ЕАЭС, ШОС, ОПЕК, форум стран-экспортеров газа. Хороший пример успешных совместных действий – это соглашение России и ряда других стран с ОПЕК. Мы не только добились стабилизации рынка нефти. Перед нами сегодня открываются возможности для реализации перспективных проектов, для технологического взаимодействия, потому что инвестиции вернулись в этот сектор мировой экономики. Уверен, что мы и впредь будем объединять усилия для построения устойчивого и справедливого энергетического будущего. Я желаю всем участникам российской энергетической недели плодотворной работы и интересных дискуссий. Благодарю вас за внимание.
Президент Путин, большое спасибо за эту вступительную речь. Мне кажется, совершенно красноречиво вам удалось описать целый набор тем и вопросов, которые мы хотели обсудить сегодня на этом форуме. Позвольте мне сначала представить наших замечательных выступающих. Меня зовут Джон Фрайер. Я являюсь старшим редактором в подразделении Bloomberg News. Слева от меня господин Саед Мохаммед Хусейн Адели, который является генеральным секретарем форума стран-экспортеров газа, и наша принимающая сторона, которая представлена президентом Владимиром Путиным. Дальше от него Мохаммед Баркинда, генеральный секретарь организации стран-экспортеров нефти, и далее от него Аднан Амин, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии. Большое спасибо, что вы к нам присоединились. Президент Путин, позвольте мне тогда начать с вопроса к вам. Вы упомянули вот недавние договоренности, которые были достигнуты Россией с ОПЕК, и вы сказали, что это открывает новые возможности для России. Как вы знаете, многое говорится о том, насколько Россия и ОПЕК смогут продлить эти ограничения по добыче, которые должны закончиться по договоренностям к концу марта. Вы рассматриваете возможность продления этих договоренностей за рамками марта?
Я немножко другие слова сказал. Я сказал, что это дает возможность инвестировать в мировую энергетику, поскольку мы видим возобновление инвестиций в энергетику после стабилизации цен. Напомню, что в 2016 году, когда мы в конце года договаривались о этих совместных действиях, на рынке был избыток, добыча превышала потребление, запасы были критическими, и все это привело к критическому снижению цен на энергоносители, и прежде всего на нефть. Мы вот в конце 2016 года договорились о совместных действиях, снизили, кстати говоря, Россия полностью, все страны выполняют практически эти договоренности, на 103% в начале было выполнение. Россия, как и взяла на себя обязательство сократить 300 тысяч баррелей в сутки, так мы и сделали, мы полностью выполняем свои обязательства. Как вы сейчас правильно заметили, позднее договорились о продлении еще на 9 месяцев, до марта 2018 года. В том, что сейчас происходит, на мой взгляд, заинтересованы все. Не только производители нефти, но и потребители. Почему? Потому что тогда, когда цена упала на нефть ниже нижнего предела, если можно так выразиться, прекратились инвестиции. Это означало в отрасли, это означало, что рано или поздно придет момент, когда мировая энергетика и вообще мировая экономика столкнется, неизбежно столкнется с резкой, неожиданной нехваткой энергоресурсов. И тогда цены бы опять залетели до небес. В этом же ведь никто не заинтересован. Все заинтересованы, наоборот, в стабильном рынке. То, что мы сделали вместе с ОПЕК, я считаю, идет на пользу всей мировой экономике. Будем ли мы продлевать эти договоренности или нет, будет зависеть от того, как будет складываться ситуация на мировом рынке. В принципе, я такого не исключаю, но мы будем исходить из тех реалий, которые сложатся на март 2018 года.
Но, тем не менее, мне это кажется, что вы благоприятно смотрите на возможность продления за март, потому что, конечно же, конец марта не так далеко.
Я думаю, что это возможно. Вы знаете, а вы знаете это очень хорошо. Здесь важно быть очень осторожным в наших публичных заявлениях. Многие страны, те, которые не присоединились к нам, они весьма положительно реагируют сегодня на то, что мы делаем по снижению добычи. Ну, например, руководство Ливии, насколько я слышал, публично недавно заявило о том, что они рассматривают возможность присоединения и ливийских компаний к нашей совместной работе. Во всяком случае, в той ее части, которая контролируется силами, которые об этом заявили. Я имею в виду маршала Хафтара, например. Это все понимают. Все понимают необходимость такой совместной работы. Повторяю еще раз, мы должны будем посмотреть, как складывается мировой энергобаланс на март 2018 года. Мы находимся в контакте с нашими ключевыми партнерами, и с ОПЕК в целом, и с основными производителями. Вот, надеюсь, мы будем иметь удовольствие и честь принимать у себя короля Саудовской Аравии совсем скоро в России. Тоже, безусловно, будем говорить. Мы находимся в постоянном диалоге. И, исходя из, повторю, из реалий марта 2018 года, будем принимать решения. Но я не исключаю, что мы можем и продлить эти договоренности.
Если позволите, еще один вопрос по этой теме я вам задам. Здесь присутствующие, конечно же, любят стабильность, и все операторы на рынках любят стабильность. И если, допустим, вы примете решение продлить ограничения по добыче, в такого рода продление вы предполагаете продлиться для следующего года совсем?
Я ему говорю, что мы еще не знаем, будем продлять или нет. Он уже меня спрашивает, до какого времени мы продлим. Вот когда мы решим, продлять или нет, тогда мы и определим сроки. Но в целом, если говорить о возможном продлении, то, конечно, как минимум до конца 2018 года.
Хорошо. Тогда, если позволите, еще такой последний вопрос и коснуться общей темы. Вы всегда утверждали, что Россия никогда не вступит в ОПЕК. успех такого рода договоренности как-то поменял ваше отношение к этому вопросу? Как-то вы размышляли на эту тему еще раз?
Нет, никак не поменяло. Тем более, что, как мы все видим, как видят все аналитики, даже наше нахождение вне ОПЕК позволяет нам эффективно координировать свою работу. Связывать себя какими-то административными ограничениями мы не считаем нужным, но мы будем продолжать работать со странами ОПЕК и с основными производителями не просто на добровольной, а на взаимовыгодной основе. Вот мы когда договаривались о том, кто и сколько, в какие сроки должен сокращать, это был сложный процесс договоренности. Смотрели, у кого какой уровень добычи был на момент договоренности, с какого периода и сколько каждая страна должна сократить. Это непростая была работа. Мы готовы были пойти на компромиссы, и мы сделали это. И наши партнеры пошли на компромиссы в интересах стабилизации всего энергетического мирового рынка. У нас есть положительный опыт. На него мы и будем опираться.
Хорошо. Господин Фаркинде, тогда позвольте адресоваться к вам. Нефтяной рынок действительно выглядит здоровым, цены укрепляются и глобальные товарные запасы сокращаются. Считаете ли вы, что договоренности с Россией в настоящий момент заслуживают того, чтобы быть продленными? Большое спасибо, Джон, и позвольте мне начать со слов благодарности в адрес властей России и руководителя президента Владимира Путина за то, что смогли организовать такое премьерное, превосходное мероприятие в очень своевременный момент, в котором мы сегодня находимся, и поблагодарить за то, что представители ОПЕК были приглашены для участия. Я внимательно прослушал такое всеобъемлющее выступление президента Путина, которое обрисовала весь спектр проблем, которые стоят перед энергетикой, и совершенно конкретные ответы, которые были им представлены. И хотел бы воспользоваться этой возможностью и от имени ОПЕК поблагодарить президента Путина, его правительство и совершенно замечательного министра Новака за ту роль, которую они смогли сыграть в достижении исторических решений, к которым мы пришли в прошлом году и объявили 10 декабря прошлого года о принятии совместных решений, которые были историческими. И, безусловно, это случилось в трудной обстановке, но благодаря Александру Новаку и его коллегам в странах ОПЕК и президента нашей конференции Мухаммеда Асада из Катара, и Инджима Сангабдер, и Дива Эльпина из Венесуэлы, мы все смогли соединиться, несмотря на то, что Россия не является членом ОПЕК, но взяла на себя лидерскую инициативу в гарантии того, что мы смогли достигнуть единодушия не только внутри ОПЕК, но также и между странами ОПЕК и нечленами ОПЕК, дабы восстановить стабильность на рынке. Президент в своем выступлении коснулся темы стабильности. Действительно, вопрос таков, что без стабильности, которая не давалась рынку нефти за предшествующие годы, мы все стали свидетелями тех последствий в инвестиционных процессах, на которые сослался президент. Инвестиции в эту отрасль сократились за последние 2-3 года. На агрегированном, скажем, расчетах на 30%, что создало угрозу будущим поставкам, будущему предложению. И все мы, как страны ОПЕК, так и Россия, разделяем ответственность. Дабы гарантировать безопасность будущих поставок, мы являемся надежными гарантами поставок нефти на мировой рынок не только в сегодняшнем потреблении, но и на обозримое будущее. Поэтому я хочу еще раз переповторить видение и декларацию принципов нашего сотрудничества, и также и на этом форуме сказать, что все страны-участницы выдерживали принятые на себя обязательства полностью. Впервые за историю нашего существования мы объединились в таком усилии, в котором выдерживание обязательств принятым обязательствам характеризуется высоким достоинством, и Россия сыграла свою роль. И на самом деле более чем на 100% реализовала и выполнила свои обязательности, в особенности за последние два месяца. Таким образом, как только что сказал президент Путин, именно фундаментальные показатели к марту, как они сложатся следующего года, и дадут повод нам решать, в состоянии мы достигнуть цели балансировки на этом рынке. Некоторые переменные, конечно же, такого рода уравнений не могли взять соответствующую стабильность с предшествующих периодов. И это было совместным решением стран ОПЕК и России. Для того, чтобы добиться такого рода равновесия, мы должны были решить вопрос с переменным уровнем товарных запасов. И мы двигаемся намеченным курсом с января 2008 года. Мы отмечаем, как практически на 170 миллионов баррелей в день товарные запасы сокращаются. Поэтому такого рода массированное сокращение происходит по всем регионам, как на материковых объектах, так и на шельфовых. И это дает мне уверенность говорить также и в рамках платформы, которая была создана благодаря усилиям президента Путина и министра Новака и министров стран ОПЕК, что нам удалось восстановить стабильность на устойчивой основе для нашей отрасли. Спасибо. И как быстро, вы полагаете, вам удастся достигнуть этой точки, в которой будет восстановлена стабильность? Происходит ли это быстрее, чем вы могли это ожидать, скажем, три месяца назад? Как вы уже могли наблюдать, когда мы начинали эту работу, товарные запасы возросли до практически 380 миллионов баррелей, как пятилетняя отметка. Это было беспрецедентным в истории нефтедобычи. И в результате полной реализации декларации о сотрудничестве с января до сегодняшний день нам удалось простимулировать сокращение запасов на порядка 168 миллионов баррелей. И последняя статистика, которую я видел, и, следовательно, мы идем намеченным курсом. Рынок в состоянии восстанавливать свое равновесие и будущем, и не предвосхищая, скажем так, того, что Александр Новак и коллеги-министры решат в ноябре, мне кажется, те фундаментальные факторы, которые будут им видны на тот момент, как, собственно, президент Путин уже заметил, позволят принять информированное решение, которое они будут основывать на тот момент. Но все, что я вижу, так это то, что будущее выглядит гораздо привлекательнее, чем нежели мы видели в начале января. И за рамками равновесия, которое мы можем достигнуть, мы рассматриваем возможности добиться институциональных основ в сотрудничестве между странами ОПЕК и странами-нечленами ОПЕК посредством Российской Федерации, дабы позволить выдерживать такой уровень сотрудничества, который позволит работать не только лишь в рамках спроса и предложения и товарных запасов. Хорошо, а если посмотреть на другие вопросы и аспекты. Другие страны-члены ОПЕК, их мнение и их воззрение. Какое сегодня равновесие мнений среди этих стран в отношении сокращения добычи?
Я думаю, есть общее понимание не только среди государств-членов ОПЕК, но и в целом на международных рынках нефти, что впервые мы смогли действовать сообща, впервые мы продемонстрировали нашу приверженность от имени 24 стран-производителей. Мы взяли полную ответственность за восстановление стабильности на рынке нефти. Мы также, вне всяких сомнений, показали, что мы привержены поддержанию этой тенденции и в дальнейшем, после того, как стабилизируется рынок. Рынок основан на тех показателей, которые были до дестабилизации и после восстановления баланса на рынке, мы будем продолжать нашу работу. Что произойдет после этого? Ну, дискуссии на этот счет продолжаются среди министров, представляющих стран ОПЕК, с участием министра Новака, с участием министров энергетики других стран, не входящих в ОПЕК. Мы должны подумать о том, как создать институциональные основы для такого партнерства, для возвращения инвестиций в этот сектор, как уже сказал президент, потому что без обеспечения вложения инвестиций в этот сектор на предсказуемой основе мы, вероятно, будем сеять семена дальнейшей нехватки ресурсов и конфликта между производителями и потребителями, потому что то, что мы делаем сейчас, отвечает интересам не только производителей, но и потребителей, как уже неоднозначно отметил президент Путин. Благодарю вас. Перейдем к другому вопросу. Посмотрим о будущем энергетики. Правительства по всему миру борются с изменениями климата, вне зависимости от того, что думает Дональд Трамп и США о Парижском соглашении. Транспорт становится более эффективным в потреблении топлива. Появляются новые транспортные средства, которые трансформируют наше общество в масштабы, которые были сложно было представить не так давно. И многие предсказывают десятилетия роста в предстоящие годы. Появляется и развивается средний класс, который тоже нужно удовлетворить в их потребностях в энергоресурсах. Как вы думаете, являются ли эти предсказания неправильными? Может быть, стоит нам быть более осторожными в наших прогнозах? Не стоит так почвы на наших лаврах? Очень интересный вопрос. Но в первую очередь, позвольте мне сказать, какая огромная честь для меня быть здесь, представляя возобновляемые источники энергии, находясь на одной сцене с ведущей страной в области энергетики и углеводородов, вместе с представителями крупнейших организаций углеводородов в мире. Такое сложно было представить несколько лет назад, и это для меня огромная честь. Но в более широком смысле, если вы посмотрите на то, что происходит сейчас, для меня было удовольствием послушать выступление президента Путина уже в третий раз. Впервые я послушала его в Стамбуле, энергетическом конгрессе, когда президент Путин сказал, что эпоха зеленой энергетики надвигается над нами, и это правильное направление. В Санкт-Петербурге я тоже был среди участников, и я слышал о том, что нужно выработать новую парадигму для будущего развития, для того, чтобы обеспечивать устойчивость глобальной энергетики. И сегодня, когда мы выводим энергетические дискуссии в более широкий контекст, мы имеем возможность также корректировать наши взгляды. И сегодня я слышу от крупнейшей энергетической державы в мире, что энергетическая парадигма изменяется гораздо более быстрыми темпами, чем предполагалось. Да, многие тенденции, которые мы обсуждали, они на самом деле устойчивы, но позвольте мне рассказать немного о том, что происходит. Появляются прорывные технологии, и нужно, на самом деле, подразделять энергетический сектор для более тщательного анализа. Основные инвестиции в развитие мощностей в энергетике за последние 4 года приходились на возобновляемые источники энергии. И мощности увеличились на 62% в области развития возобновляемых источников энергии. Это существенно преобразовало энергетический сектор различных стран. Можно оценивать каждую страну по отдельности, у каждой страны свой энергобаланс, свои возможности. Но в целом стоимость использования возобновляемых источников энергии существенно сократилась, и появляются новые возможности для развития этих технологий в промышленных масштабах. Возобновляемые источники энергии развиваются беспрецедентными темпами. Происходит трансформация всей системы электрогенерации. Нужно думать о том, как повышать долю чистых технологий, и подумать о том, как стоимость использования таких технологий быстро сократилась. Как это произошло? Например, стоимость технологий сократилась на 80% для производства солнечных батарей. За последние несколько лет стоимость генерации ветра сократилась на 60%. И по моим источникам, эта тенденция будет устойчивой в предстоящие 10 лет. И думая о стоимости генерации в отношении новых проектов, можно сказать, что стоимость сейчас электроэнергии на основе солнца и ветра составляет 3 доллара цента за киловатт. И появились шокирующие новости, что в Саудовской Аравии заявка на формирование и строительство 300 мегаватт мощностей в Саудовской Аравии была выбрана на основе стоимости 1,7 доллара центов за киловатт производимой электроэнергии. То есть это говорит о том, что существенно сокращаются затраты на использование возобновляемых источников энергии, и это изменит энергомикс, энергобаланс и энергетику в целом. Я вижу, что вчера в Амстердаме произошла встреча представителей крупнейших коммунальных компаний в Европе, и они говорят о том, что их сектор также претерпевает огромную трансформацию, потому что появляются новые цифровые технологии и способы реагирования на растущий спрос существенно изменяются, происходит их диверсификация. Традиционные коммунальные компании должны формировать новые бизнес-модели, трансформировать их бизнес-модели и предоставлять новые услуги. Можно посмотреть на Индию, Китай и их амбиции в области развития возобновляемых источников энергии. Можно посмотреть на то, что происходит в Латинской Америке, в Африке. Мы видим, что возобновляемые источники энергии играют все более важную роль в формировании и запуске новых мощностей. И вопрос заключается в том, что произойдет тогда, когда мы будем обсуждать будущее нефти. Конечно же, возобновляемые источники энергии не могут конкурировать с нефтью, которая идет для поддержания транспортного сектора, промышленности и так далее. Но опять-таки развитие электромобилей также изменит ситуацию. В таких странах, как Китай, Индия, Великобритания, Германия, скандинавские страны, которые также объявляют о своей приверженности развитию электромобилей, увеличению доли электромобилей к 30-40 годам. Произойдет изменение спроса на различные проекты, основанные на возобновляемых источниках энергии. И это коснется также и рынка газа, поскольку нужно будет обеспечить переход от традиционных источников топлива к возобновляемым источникам энергии. Газ здесь также будет играть важную роль. Но сложно предсказать, что произойдет с нефтью. Я думаю, может быть, вам предстоит это сделать. Но думаете ли вы, что люди сейчас слишком успокоились и не проявляют нужную бдительность? Ну, да, я думаю, что нужно понять, насколько быстрыми темпами будут развиваться прорывные технологии. Вы помните, как быстро трансформировали мир информационно-коммуникационные технологии, развитие мобильных технологий. Стационарная телефонная связь устарела, она ушла в прошлое очень быстро. И сейчас фиксированные системы электрогенерации и передачи электроэнергии также становятся устаревшими. Да, конечно же, можно просто подумать о электромобилях. У вас практически будет аккумулятор на колесах, который будет ждать вас в гараже, и это на самом деле прорывная технология. То есть электромобильность будет развиваться гораздо более быстрыми темпами, чем предсказывалось. И опять-таки это преобразует энергетический сектор в целом. Мы должны готовиться к этому, потому что приход новых технологий, развитие цифровых технологий изменят наши системы генерации и распространения электроэнергии. Господин Адели, позвольте перейти теперь к обсуждению с вами важных вопросов, связанных с газом. Вы представляете газовый сектор. Газ должен играть важную роль перехода от нефти к возобновляемым источникам энергии, к более чистым энергоресурсам. Тем не менее, есть обеспокоенность на долгосрочную перспективу избытка предложения на рынке СПГ, например. Не настало ли время сделать ВСЭК более похожим на ОПЕК с точки зрения регулирования добычи и производства? Ну, в первую очередь, позвольте мне отметить, насколько рад я оказаться здесь, на этом пленарном заседании с участием президента Путина. Хотел бы поздравить правительство Российской Федерации за то, что они, и поблагодарить их за то, что они провели эту конференцию в столь нужное время. Сегодня, позвольте мне сообщить вам, происходит 19-я министерская встреча в ВСЭК под председательством России. Министр Новак председательствует на этой министерской встрече. Мы обсуждаем с участием министра ВСЭК тенденции на рынке газа. Но говоря о будущем газа, стоит отметить, что хоть газ и претерпевает некоторые изменения, сталкивается с определенными сложностями ввиду того, что динамика на рынке также трансформируется. У газа многообещающее будущее. Почему? Ну, по четырем основным причинам. Во-первых, как вы правильно отметили, на что ссылался также и президент Путин, это экологическая повестка дня мира. Повестка дня до 30-го года ООН. повестка дня в области устойчивого развития, цели в области устойчивого развития и Парижское соглашение. Все эти механизмы изменят энергополитику разных стран. Они сделают эти политики направлены на сокращение выбросов. Некоторые страны, многие страны будут вынуждены пойти на определенные обязательства, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. На государственном уровне, на различных уровнях усилия будут приниматься по сокращению выбросов парниковых газов. Происходит переход к низкоуглеродному обществу, и этот переход необратим. Это один из факторов, который играет важную роль. Второй фактор — гибкость такого ресурса, как газ. Что я имею здесь в виду? Я имею в виду тот факт, что газ становится более конкурентоспособным видом топлива. Мы видим, что роль СПГ растет, СПГ становится все более конкурентоспособным. Появляется дополнительная гибкость с точки зрения условий торговли. То есть газ гибок и конкурентоспособен. Мы часто слышим о том, что стоимость инвестиций в возобновляемые источники энергии сокращается. Я согласен с тем, что развитие технологий помогает этим затратам сокращаться. Но все-таки тут мало кто может сравниться с низкозатратным природным газом, который в изобилии можно найти на Ближнем Востоке и в странах СНГ. И третий фактор. Очень интересно, что для газа существует уже построена богатая инфраструктура. И вместо того, чтобы вкладываться в развитие других источников топлива, можно уже использовать газ, поскольку заложена необходимая инфраструктура. И, наконец, говоря о глобальном контексте, не стоит забывать о том, что принимаемые решения должны носить глобальный характер. Это не подходы, ориентированные на потребностях Европы. Мы должны думать и о Африке, и о всех регионах мира. А тут, опять-таки, выигрывает природный газ, который находится в изобилии во всех странах. Он является приемлемым и доступным. Да, возобновляемые источники энергии — это прекрасно, но сложно полностью полагаться на возобновляемые источники энергии в удовлетворении энергоспроса африканских стран, например. Это будет невозможно. И хоть мы и говорим, что газ — это актив, состоящий из трех букв «А» на английском языке, то есть он является избыточным, доступным и приемлемым, это не просто лишь девиз, это отражает реальность. И это соответствует прогнозам ВСЭК до 2040 года. Согласно нашим прогнозам, доля газа в энергобалансе будет расти. Она возрастет с 22,5% на настоящий момент до более чем 26%. То есть газ развивается максимально быстрыми темпами по сравнению с другими источниками энергии. И говоря о других источниках энергии, таких как возобновляемые источники энергии, да, в предстоящие 25 лет доля возобновляемых источников энергии возрастет. Конечно же, я здесь не говорю о гидроэнергетике, я исключаю гидроэнергетику из возобновляемых источников энергии. На данный момент доля возобновляемых источников энергии примерно 12-13%, может быть 13%, поскольку в соответствии с нашим прогнозом этот показатель составляет 13%, а многие другие авторитетные источники дают другие прогнозы. И доля возобновляемых источников энергии вырастет лишь до 16%. То есть в предстоящие 25 лет даже возобновляемые источники энергии не будут занимать существенную долю энергобаланса. И по прогнозам Международного энергетического агентства, они вырастут максимум до 19%. И в поддержку газа также скажу, что рост возобновляемых источников энергии будет способствовать росту распространения природного газа. Почему? Потому что возобновляемые источники энергии требуют нуждаются в резервном виде топлива, а таким резервным видом топлива будет газ. Газ позволит обеспечивать генерацию на основе возобновляемых источников энергии. То есть в целом очень многообещающее будущее. Благодарю вас.
Президент Путин, теперь мне хотелось бы к вам еще раз обратиться. Завтра вы встречаетесь с королем Саудовской Аравии, и, конечно же, мы очень много слышали со стороны королевства об их планах относительно будущего после нефти, в особенности со стороны тех, с кем вы поддерживаете хорошие отношения. Не пришло ли время для России для того, чтобы верстать свои собственные планы на будущее после ископаемого топлива, чтобы этот план был настолько же амбициозен, настолько же радикален, как тот, что мы видим на примере Саудовской Аравии?
Если позволите, пару слов комментария к тому, что вы только что обсуждали. Спасибо. Вот здесь коллеги упоминали одну из таких существенных составляющих для экологии, для энергетики – это электромобиль. Хороший, действительно весьма экологичный вид транспорта, но ведь для того, чтобы подключиться к сети электрической и испытать батарею, аккумулятор, нужно выработать эту электроэнергию. А для этого нужен первичный источник. И сегодня в мире таким первичным источником номер один является даже не нефть, а уголь. И в этом смысле, конечно, надо двигаться к тому, чтобы возобновляемые источники энергии выходили на первое место в системе генерации, но это будет не раньше, чем на рубеже после 30 лет. И пока мы не знаем, как это будет. Потому что технологии использования того же угля, той же нефти, они тоже улучшаются. Поэтому эксперты в основном говорят, что энергобаланс все-таки будет сохраняться. Сегодняшний энергобаланс в основном. В этой связи хотел бы отметить, что, скажем, такой вид топлива, как газомоторное топливо, на наш взгляд, является гораздо более, в конечном итоге, гораздо более высокоэкологичным, чем электромобили. Потому что первичный, еще раз повторю, первичный источник электрогенерации пока в значительной степени это уголь и мазут топочный. Только отчасти газ. А вот газомоторное топливо, оно прямо если будет использоваться в автомобильном транспорте, то тогда в целом это более, скажем так, будет зеленая энергетика, чем просто электромобиль. Но это между прочим. Теперь по поводу СПГ. Вы здесь тоже так вскользь заметили, что наблюдается некоторая стагнация на рынке СПГ. И не настало ли время переходить к такому же регулированию в сфере газа, как в нефтяной сфере. Ну, действительно, так оно и есть. Некоторая стагнация по использованию СПГ наблюдается. Это мы видим на примере Европы, где самая низкая за последнее время загрузка СПГ-терминалов наблюдается. И наоборот, использование трубопроводного транспорта резко возросло. Говорит это о том, что конкурентоспособность СПГ пока на данный момент времени, она уступает трубопроводному газу. Я думаю, что постепенно это все будет меняться. И сейчас я перейду, к вопросу, ответу на ваш вопрос в мой адрес. Но перед этим хотел бы еще отреагировать на одно ваше замечание. Вот по поводу этого рынка газа, не пора ли его делать таким же, как рынок нефти? Это станет возможным и целесообразным только тогда, когда рынок газа станет глобальным, а не региональным. А сегодня он региональный. В Европе один газовый рынок...
How long do you think that could take?
А как долго на это может уйти, как вы считаете?
Вот это неизвестно. Сейчас скажу почему. Потому что, скажем, АТР потребляет в значительной степени сжиженный природный газ. Европа в большом количестве потребляет трубный газ. И когда вот эта система одного и второго выровняется, когда и спот будет больше распространен, имею в виду даже трубопроводный газ, и все это сольется вместе, тогда можно будет говорить о том, чтобы переходить к таким же нормам и правилам регулирования, как по нефти. Когда это произойдет? Пока трудно сказать. Но мы уже сегодня над этим думаем, мы к этому готовимся. Безусловно, будут снижаться издержки по производству и по доставке СПГ. Но пока это дорого, надо добыть газ, сжижение произвести, перевести его, опять разжижать, потом опять доставлять потребителю. Ну, дорого просто. Но мы к этому готовимся. Вы знаете, один из наших крупнейших проектов в этой сфере – это Ямал-СПГ, крупнейший наш проект в сфере газовой энергетики. Мы делаем его с иностранными партнерами, с китайскими, с японскими, с французскими. Это международный проект. Мы планируем развитие уже созданной СПГ-генерации на Дальнем Востоке, на Сахалине. Мы планируем увеличить поставки сжиженного природного газа в страны АТР и в Западную Европу. Этому будет способствовать безусловное освоение и Северного морского пути. Если мы посмотрим время доставки, а значит и затраты на доставку соответствующих товаров, в том числе из сжиженного природного газа, скажем, ну, наиболее продвинутые известные маршруты – это Роттердам-Йокогама, то на одну треть становится быстрее эта перевозка, а значит, настолько же, наверное, выгоднее и целесообразнее. Мы работаем в этой связи, понимая, что происходит с климатом глобальным, понимая, что время навигации увеличивается, но не ожидаем только тогда, когда произойдет ситуация, когда там будет как на Средиземном море, значит, погода, а занимаемся строительством атомного ледокольного флота, которого в мире нет. Вот у России есть. Это единственная страна в мире, у которой есть такой мощный атомный ледокольный флот. Вот мы сейчас вводим в строй очередной ледокол «Сибирь». Он будет колоть лед толщиной 3 метра. Еще два таких заложено по 3. А потом через несколько лет планируем ввести в строй ледокол, который вообще без ограничения любой лед будет колоть. То есть мы стремимся к тому, чтобы рынок газа стал глобальным, действительно. Мы к этому готовимся. Но также готовимся и к работе с возобновляемыми источниками энергии. Я в своем выступлении, в кратком, говорил же о том, что мы, допустим, получили компетенцию по производству солнечных панелей. Развиваем это производство. Больше того, в этой части продукты, которые производятся в Российской Федерации, это является общепризнанным уже, более конкурентоспособными являются, чем многие продукты подобного рода, производимые традиционными производителями. Мы, безусловно, думаем и в практическом плане будем реализовывать и проекты водородной энергетики. Имеем возможности развивать энергетику, связанную с ветровой нагрузкой, особенно в отдельных регионах Российской Федерации, скажем, там, на Дальнем Востоке. У нас большая, огромная территория, где такой генерации можно обеспечить целые регионы нашей страны. Мы готовимся к этому, не только как Саудовская Аравия, но и как многие другие страны. Поэтому я уверен, нашу страну, Россию, никакие неожиданности врасплох не застанут.
Can I just ask very quickly?
Тогда можно такое вкратце спросить, и, конечно, я хотел бы переключиться к вопросам внешней политики Ближнего Востока, но хотел бы вернуться к тому, что вы сказали про электромобили. Мы все знаем, мне кажется, что все здесь присутствующие знают, насколько вы любите технику на колесах, потому что и на комбайне мы видели, как вы управляли, и на самолете вы летели. А когда вы сядете за руль электромобиля, вы можете когда-нибудь себе представить, что купите такой для себя?
Да, конечно, могу себе представить. Обязательно задекларирую. Сразу хочу обратиться к тем, кто внимательно следит за моим материальным благосостоянием. Но я имел возможность ездить на электромобиле. Наши производители, которые мечтают о производстве электромобилей, мне такие показывали. Я, конечно, знакомы с производителями американскими, с азиатскими, в частности, с японскими. Я ездил на всех этих машинах, мне их показывали, что называется, давали прокатиться. И должен сказать, что мне нравятся эти машины. Особенно современные, они приемистые, юркие, быстрые, эффективные. И повторяю, для городов это очень хороший вид транспорта, для городов, потому что там, где проживает большое количество людей, выбросы совсем не нужны. Но, повторяю еще раз, на мой взгляд, в конечном итоге, на сегодняшний день, более экологичным видом топлива является газомоторное.
Could we imagine you one day?
Но мы можем себе, допустим, представить, когда в один какой-то день вы будете за рулем сидеть автомобиля, электромобиля, произведенного Элоном Маском?
Почему нет? У нас мы открыты, мы покупаем и продаем, причем покупаем все, что нам полезно, и продаем все, что нам выгодно. Поэтому ничего здесь особенного нет. Что вы думаете, мы будем ездить только на телеге, что ли? Нет, мы уже не на телеге не ездим. Или на танках?
No.
Танки хорошие. No.
So let me now turn to foreign.
Тогда позвольте теперь переключиться к вопросам внешней политики и Ближнего Востока, который является регионом очень важного значения для энергетических рынков. Во многом за последние несколько лет вы стали одним из самых важных игроков на Ближнем Востоке. И даже вот вчера, знаете, была такая история о том, что очень трудно утверждается, что мало чего можно добиться на Ближнем Востоке без того, чтобы президент Путин не подключался к этому. Но я также знаю, что вы очень внимательно изучаете историю и владеете историей Ближнего Востока. И некоторые утверждают, что это очень опасное место для того, чтобы увлекаться в политические вопросы. Поэтому хотелось бы проговорить какие-то сценарии, какие-то конкретные вопросы в отношении Ближнего Востока и заручиться, может быть, каким-то вашим пониманием. И, допустим, начнем с Саудовской Аравии. Собственно, как было сказано, что король Саудовской Аравии прибывает завтра, и на этой неделе Саудовская Аравия, как стало известно, планирует проинвестировать во многие сделки, связанные с энергетической отраслью, серьезная сделка, связанная с Россией, вот эта договоренность с ОПЕК, и вы очень часто высказывали свое восхищение новым руководством Саудовской. Но давайте согласимся с тем, что основной, безусловно, союзник Саудовской Аравии всегда будут оставаться Соединенные Штаты, вопросы, касающиеся геополитики. Беспокоит ли вас, допустим, такой аспект, что Саудовская Аравия может просто вами пользоваться?
Вы сказали, всегда будут оставаться. Разве в мире есть что-то абсолютно постоянное? Мне кажется, наоборот, всегда все меняется. Что касается того, что какие-то страны, наши партнеры проводят свою независимую внешнюю политику, это абсолютно естественное дело. И мы, когда выстраиваем отношения с той или с другой страной, знаем об этом, понимаем это и учитываем это обстоятельство. Но это не мешает нам развивать отношения с этими государствами. Более того, вот, скажем, в советские времена у нас возможности были ограничены в силу различных идеологических стереотипов и заскорузлости, я бы сказал, такой советской идеологической. Сейчас этого нет. Сейчас мы открыты для сотрудничества, и наши партнеры это видят. Что касается Саудовской Аравии, у нас несколько десятилетий назад отношения были, но чисто поверхностные. Сейчас они изменились капитально. Да, у нас есть определенные разногласия. У нас есть разное видение того, как эффективно решать те или иные проблемы. Но вы знаете, в чем наше преимущество? И не только в отношениях с Саудовской Аравией, но и со многими другими странами региона. Вот я вам скажу, вы можете верить, можете не верить, можете спросить у наших партнеров. Наше преимущество заключается в том, что мы никогда и ни с кем не ведем двойной игры. Мы всегда честны в отношениях с нашими партнерами. Мы открыто излагаем свою позицию. Если мы с чем-то не согласны, мы прямо говорим, что наша позиция такая-то. Мы имеем в виду вашу, учитываем ее, уважаем ее, но действовать будем так и так. В этом отношении у нас есть огромные преимущества, потому что мы предсказуемы, в отличие от многих других стран. Именно это, на мой взгляд, а не наш военный потенциал, и привлекает наших партнеров к развитию отношений с Российской Федерацией. Ну, само собой разумеется, что и военный потенциал, и экономические возможности играют очень важную, подчас решающую роль. Но не только наши растущие возможности в сфере обороны и безопасности, не только потенциал нашего ОПК, а мы традиционно продаем большое количество вооружений именно на рынке Ближнего Востока. Потому что со многими странами региона у нас традиционно, исторически очень добрые, глубокие связи. Но мы развиваем и экономическое сотрудничество. Вот за последнее время со странами ближневосточного региона у нас, даже несмотря на экономические проблемы, с которыми мы столкнулись, скажем, 2-3 года назад, торговый оборот растет. В прошлом году он вырос, по-моему, где-то процентов на 12,5, в этом году примерно настолько же, за только первое полугодие. Значит, погода будет еще больше. Мы, причем торговля достаточно диверсифицированная. Это же страны, которые добывают, сами добывают энергоресурсы. Поэтому значительный объем в наших торговых отношениях принадлежит машинам, оборудованию, высокотехнологичным продуктам. И, повторяю, объем этой продукции, продаваемой нами, растет. Сейчас, когда в силу недальновидной политики некоторых стран, когда мы вынуждены были отвечать на введенные против нас санкции, рынок сельхозпродукции для многих стран региона Ближнего Востока освободился. Они с удовольствием этим воспользовались и развивают сотрудничество в области сельского хозяйства с нами. Так что у нас очень хороший потенциал, и очень мы уверенно смотрим в будущее и российско-саудовских отношений, и отношений с другими странами региона, с Египтом, с Иорданией, с Израилем, с Сирией, безусловно. Но Турция не относится напрямую, скажем, к странам Ближнего Востока, но тем не менее и с Турцией, с Ираном традиционно добрые партнерские отношения. Они носят сбалансированный характер. И уверен, это нам будет помогать в строительстве этих отношений в будущем.
Одна из стран, конечно же, где, наверное, самое трудное дается балансировка такого рода отношений, будет, наверное, Сирия. Поскольку все похоже на то, что мы приближаемся, конечно же, к завершению этого ужасного конфликта, чем то было в самом начале, но, конечно же, высказываются различные взгляды относительно того, на что должно быть похоже будущее Сирии. Как я уже говорил раньше, у вас очень укрепляются отношения с Саудовской Аравией, но, однако, они не очень довольны тем влиянием, которое оказывает на Сирию Иран. Какую дорогу вы видите для Ирана в, скажем так, в мире, который сложится после событий в Сирии? Может ли вы гарантировать Саудовской Аравии, что все военные формирования иранские уйдут оттуда из Сирии после завершения конфликта?
Мы не вправе определять дорогу, которой должна идти та или иная страна. это суверенное право народа этого государства. Это в полной мере относится и к Ирану. Мы всегда с уважением относились к суверенитету и к выбору внутренней и внешней политики любого государства. Иран – наш сосед, наш давний партнер, и мы этим дорожим и с уважением относимся к национальным интересам Ирана. Но национальные есть интересы не только у Ирана, они есть и у России, и у Турции, и у Саудовской Аравии. Мы знаем об этих озабоченностях, причем встречных озабоченностях со всех сторон. Сейчас всех, например, заботит ситуация в Ираке, как она развивается, с референдумом в иракском Курдистане. Там много внутренних проблем региональных. Если настроить себя на поиск компромиссов и таких решений, которые приемлемы для всех участников этого процесса, то ситуация становится более стабильной. Вот смотрите, вы знаете, много слышали наверняка о создании зон деэскалации. Несмотря на всю разницу в подходах, нам удалось в результате достаточно сложной, кропотливой, в полном смысле этого слова, кропотливой работы со всеми участниками процесса договориться о зоне деэскалации на юге, учитывая интересы и Израиля, и Иордании, поддерживающих эту ситуацию, там, Соединенных Штатов, Ирана. Нам удалось договориться о зоне деэскалации в Идлибе, учитывая интересы и Турции, и Ирана, и Сирии в первом и втором случае. Я уверен, нам удастся в конечном итоге эффективно завершить работу по разгрому террористических формирований Джабхат ан-Нусра и ИГИЛ совместно со всеми. У нас есть то, что нас всех объединяет. И упор нужно делать не на то, что является предметом спора, а на то, что является общими интересами. И тогда нас будет ждать успех.
Вот вы упомянули буквально момент назад, и хотелось бы коснуться вопроса Курдистана и референдума. Мне кажется, Россия единственная крупная держава, которая не заявила о том, что не признает результатов этого референдума. А президент Эрдоган угрожает то, что прекратит импорт нефти из этого региона. Это как-то поможет, что называется, ситуации, если будет сокращаться поставки нефти из Курдистана?
Не знаю. Этого я не знаю. Все, что происходит в той или иной стране, это внутреннее дело той или иной страны. Я вчера говорил на встрече с послами, вновь назначенными в Россию, то же самое о ситуации в Испании, с Каталонией. То же самое я могу сказать и про Ирак. Мы понимаем, насколько чувствительна эта тема для Турции, для того же Ирана, для Сирии, имея в виду не просто ситуацию внутри Ирака, мы же все об этом знаем, а имея в виду курдский вопрос в регионе в целом. У нас добрые отношения, кстати говоря, с курдским народом были исторические. Мы ничего не провоцируем и никого ни к чему не подталкиваем. Мы не вмешиваемся в эти процессы. Поэтому и наши высказывания весьма аккуратные и осторожные. Они направлены на то, чтобы не поджигать, не взрывать ситуацию. Они направлены на то, чтобы стороны, даже в самых сложных конфликтных ситуациях, могли найти путь к контактному взаимодействию и поиску взаимоприемлемого решения. А что касается санкций, по санкциям я уже говорил, это все зависит от конкретной ситуации.
But for the Kurds, nevertheless, oil.
Тем не менее, нефть для Курдистана – это их жизненная артерия. Если прекратятся поставки нефти, думаете ли вы, что это сильно скажется на них? Думаете ли, что такие угрозы со стороны Эрдогана полезны?
Я думаю, что это хорошо скажется на глобальных энергетических рынках. Цены пойдут вверх. Но думаю, что в этом мало кто заинтересован, поэтому надо внимательно смотреть на то, что будет происходить в реальной жизни. И любые предположения не должны провоцировать ситуацию.
Okay. And turning to Iran.
переходим к Ирану. Конечно же, многие говорят, что Трамп выйдет из иранской сделки. И иранское правительство считает, что новая администрация в США найдет способ выйти из этого соглашения. Если это произойдет, будете ли вы по-прежнему поддерживать соглашение, как, например, сказали европейцы, которые будут поддерживать? Сможете ли вы обеспечить эффективность и жизнеспособность этого соглашения без США?
Вы меня спрашиваете?
Yes, yeah, sorry, yes.
Будет так продолжаться такая дискуссия вдвоем. Значит, смотрите, не Россия определяет, выполняет Иран свои обязательства по ядерному соглашению или не выполняет. Это определяет прежде всего МАГАТЭ, авторитетное, признанное мировым сообществом специализированная организация. А все доклады МАГАТЭ говорят о том, что Иран полностью выполняет взятые на себя обязательства. Мы руководствуемся этими соображениями и будем поддерживать сделку, которая была заключена при прежней администрации Соединенных Штатов, хотя у нас с ней было много разногласий, как вы знаете, по другим вопросам. Но пока все страны выполняют принятые на себя обязательства, и их действия полностью соответствуют соответствующей резолюции Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, мы будем эту сделку поддерживать.
Turning further afield now to North Korea.
Перейдем сейчас к Северной Корее, к другим вопросам. Конечно же, это еще одна проблема и обеспокоенность для многих, кто присутствует здесь. Президент Трамп использует очень провокационные формулировки в отношении Северной Кореи. Он угрожает Северной Корее уничтожением. Несколько недель назад он сказал об этом. Вы знаете, что доктор Киссинджер может поспорить, что Трамп намеренно хочет звучать как немножко сумасшедший, чтобы сбить с толку своих коллег. Но многие считают, что в том, что касается Северной Кореи, в политике США хаос. Что вы думаете о подходе президента Трампа?
Это вы американец, вам лучше видно, и вы лучше меня знаете. Что нужно думать о политике своего президента?
I'm completely neutral in all of this.
Я здесь полностью нейтрален.
Такие бывают? Вы первый, которого я вижу в таком качестве. Но как бы там ни было, в любом случае это не мое дело определять и оценивать политику президента Соединенных Штатов. Но публично я уже говорил об этом, здесь никакого секрета нет, я могу только повторить, что я говорил. Риторика со всех сторон должна быть снижена, должны быть найдены пути для прямого диалога между Соединенными Штатами и Северной Кореей, между Северной Кореей и странами региона. И только в этом случае можно найти сбалансированное приемлемое решение. Все другое – это тупиковый путь, очень опасный. И, кстати говоря, вот в этой связи сейчас мне что в голову пришло, вот прямо сейчас. Вот все говорят о необходимости дальнейшего усиления санкций в отношении Северной Кореи. Но это Северная Корея – небольшая страна, она живет в условиях этих санкций уже десятилетия. И что? Вот смотрите, в 2001 году, я, по-моему, в 2001 по дороге там, в Японию, я был в Северной Корее и встречался с отцом нынешнего лидера. Он мне тогда еще сказал, что у них есть атомная бомба. Ну да. И больше того, сказал, что мы с помощью достаточно простых артиллерийских систем легко достанем до Сеула. Это было когда? В 2001 году. Сейчас 2017, страна живет в условиях постоянных санкций. Вместо атомной бомбы у них теперь водородная. Вместо простейших артиллерийских систем теперь ракета средней дальности. 2700 километров, а то и больше, уже 5000. Что изменилось? Разве это путь, который способен решить проблему? Да нет. Мы же видим, что происходит совсем все наоборот. А ведь был момент, когда, в принципе, с Северной Кореей договорились.
договорились, и она взяла на себя определенные обязательства прекратить военные ядерные программы. Нет, надо было буквально там через неделю заблокировать счета северокорейских банков. Потому что кому-то показалось, что те обязательства, которые Корея Северная себя взяла, слишком малы. Они могут и должны сделать больше. Но договорились-то именно о том, о чем договорились, а не о чем больше. Зачем надо было их провоцировать? Они тут же вышли из всех договоренностей окончательно и начали развивать свою ядерную и ракетную программу. И теперь мы имеем то, что есть. И водородные бомбы вместо атомной, и ракеты еще, кроме артиллерийских систем, в том числе систем залпового огня, которые бьют на 60, минимум на 60-70 километров, и неизвестно, где они зарыты у них там, и где спрятаны. Поэтому просто вот эта воинственная риторика, она опасна. Давайте совсем уж прямо скажем. Можно нанести глобальный обезоруживающий удар? Можно. Достигнет он цели? Неизвестно. Потому что наверняка никто не знает, где и что, никто не знает, где и что у них есть. На 100% никто не знает. Это закрытая страна. Вот и все, вот вам ответ. А нужна тогда эта риторика? Нет? Я думаю, что нет. Поэтому мы и на встрече с президентом Трампом об этом говорили. Я ему все это говорил, так же, как вам сейчас, и все это могут послушать. У нас была с ним дискуссия. Надо сказать, что я уже говорил, я считаю, что президент Трамп, он, у него это первый президентский срок, и он наращивает свой опыт в этом отношении. Я думаю, что мы с ним подискутировали эту тему. Но он воспринимает все аргументы, он слышит. Я понимаю, что все, что происходит в Северной Корее, раздражает. Я понимаю. Мы эти действия Северной Кореи, направленные на срыв договоренности и резолюции Совета Безопасности, он осуждаем. Но думаем, что нужно идти все-таки по другому пути. Есть российско-китайская инициатива, дорожная карта. Если не нравится кому-то, что это предложили Россия и Китай, давайте забудем, что это предложили Россия и Китай. Давайте зайдем как-нибудь с другой стороны, назовем по-другому, но сделаем, по сути, то же самое. Прекратим нагнетать с одной стороны и с другой стороны. И выработаем путь совместных действий к решению проблем.
But you say that President Trump listens to you.
Вы говорите, что президент Трамп слушает вас, но если вы послушаете его риторику по Северной Корее, сложно поверить в это. Он приводит к эскалации ситуации, наращивает воинственную риторику. С каждым днем, два дня назад, он сказал Тиллерсону, что забудьте об этом. Нет смысла даже говорить Северной Корее. Вы уверены, что он вас слушает?
Вы знаете, с тех пор, как мы с ним разговаривали, время прошло, и ситуация меняется каждый день. Появляются новые раздражающие факторы, новые испытания провела Северная Корея. И ядерного оружия, и ядерную бомбу испытала, и ракеты новые испытала. Все меняется. Но что нам Тиллерсон говорил, я не все знаю, кое-что знаю. Кое-что не знаю. Это вы там спросите у себя, что там они обсуждают, что я буду это комментировать. Поэтому я свою позицию высказал, давайте переходите к следующему вопросу. Так будет интереснее для аудитории, во всяком случае.
Еще один вопрос по этой теме. Я знаю, что вам нравится говорить о взаимоотношениях между Россией и Америкой. Вы сказали, что вы о многом говорили с Дональдом Трампом. Можете ли вы нам сейчас подсказать, как видоизменяется ваше взаимоотношение с США? Я знаю, что вы с ним встречались в Гамбурге, у вас были телефонные переговоры. Как меняются ваши личные взаимоотношения?
Ну, личные отношения у нас, их практически нет. Мы виделись один раз. Мы несколько раз говорили на различные темы, представляющие взаимный интерес, по телефону, в том числе это касалось и сирийской проблематики. Кстати говоря, здесь мы с американцами сотрудничаем. Сотрудничаем по очень многим линиям и в общем и целом не без проблем, не без определенного, так сказать, сталкивания, так сказать, позиций, но все-таки находим общий подходы, меня это очень радует, находим какие-то совместные решения. А как складываются межгосударственные отношения, вы сами видите. Это, они стали заложником внутриполитической ситуации в Соединенных Штатах. Я много раз об этом говорил. Отдельные силы используют российско-американские отношения для решения внутриполитических американских проблем. Но мы терпеливо ждем, когда этот процесс во внутренней жизни, во внутриполитической жизни Соединенных Штатов закончится. Я очень рассчитываю на то, что какие-то фундаментальные взаимные интересы, они у нас есть, это не распространение оружия массового уничтожения, борьба с киберпреступностью, это, кстати говоря, те же самые энергетические, политика в области энергетики, это региональные конфликты, над решением которых мы, не переставая работаем до сих пор, как я сказал, на примере, допустим, Сирии. Это борьба с оргпреступностью, с терроризмом, в конце концов. Это все наши общие интересы. Я думаю, что вот эти фундаментальные общие интересы рано или поздно все-таки будут менять и характер российско-американских отношений в лучшую сторону.
Возвращаясь к тому, что вы сказали, думаете ли вы, что Дональд Трамп становится заложником американской политической системы? Мне показалось, что вы это сказали.
Я думаю, что такой человек, как Трамп, с его характером, никогда и не будет ничьим заложником.
So what would your advice to him be?
Что бы вы посоветовали ему тогда?
Вы сами что ему посоветуете, как избиратель. Что я буду советовать? Мне советуют мои избиратели, а президенты Соединенных Штатов должны советовать его избиратели. Вы один из избирателей. Вот вы в качестве наказа избирателя и сформулируйте свою позицию от собственного имени, либо от имени какой-то группы граждан, от имени партии, каких-то профессиональных групп, бизнеса. Вот я знаю, что бизнес бы точно ему посоветовал наладить нормальные экономические связи с Россией, не позволять конкурентам занять выгодные позиции на российском рынке и работать вместе в интересах американской экономики. Такие компании есть, их много. Самое большое представительство на Санкт-Петербургском экономическом форуме этим летом было как раз за американскими компаниями. Мы знаем, что в Америке у нас очень много друзей, которые реально хотят развивать с нами отношения, наладить полномасштабное, полноформатное сотрудничество и развивать его. И мы будем поддерживать с ними отношения вне зависимости от того, как складывается конъюнктура в сфере, в политической сфере.
Сказал вам президент Трамп, что он лично хочет восстановить нормальные деловые взаимоотношения между Россией и США?
Это вы его сами спросите. Я же не могу рассказывать, что он мне сказал. Вы хотите, чтобы я прям рассказывал?
Было бы неплохо, если бы вы все рассказывали.
Нет, это было бы плохо, как раз.
Я журналист. Мне нужно задавать такие вопросы. Итак, кратко возвращаясь к Северной Корее, вы, президент Путин, главный игрок на международной арене. Вы на международной арене уже длительное время. Я знаю, что Северная Корея — это крайне сложная страна, ее крайне сложно анализировать со стороны. Как бы вы оценили стабильность режима в Северной Корее? Беспокоит ли вас это? Думаете ли вы об этом? Мы так мало знаем о том, как работает Северная Корея, как она существует.
Своими действиями, те, кто пытается разговаривать с Северной Кореей с позиции силы, укрепляют северокорейский режим. Вот вам краткий ответ на ваш вопрос.
Мы читали на этой неделе, что у Северной Кореи есть уже второй маршрут в Азию, первый маршрут через Китай, а есть еще маршрут через Россию. Правильный ли это посыл для Северной Кореи, несмотря на то, что она неоднократно нарушает резолюции Совета Безопасности ООН? Планируете ли вы поддерживать этот второй маршрут?
Послушайте, connection. У нас общая граница. Значит, полигон ядерных испытаний в 200 километрах находится на корейской территории, в 200 километрах от российской границы. Где США находятся? Где Россия, где Северная Корея? Да нас это беспокоит не больше, чем вас, даже больше. Что касается наших торгово-экономических связей, я уже говорил об этом недавно совсем публично. Их практически нет. Мы поставляем там 40 миллионов тонн нефти, по-моему, в квартал. Из того, что мы на внешние рынки поставляем 400 миллионов тонн, да, Саша? 400. Да, значит, 400 миллионов на внешние рынки поставляем, а в Северную Корею в квартал 40 тысяч. Это ноль. Причем ни одна из вертикально интегрированных компаний России не поставляет вообще ничего. Это какие-то местные там, значит, перекупщики, там, мелкие какие-то компании. Мы даже их не знаем, кто они такие. Но это не ноль, это ничего. Поэтому никакого маршрута там нет. У нас работает где-то 40 тысяч северокорейских граждан, которые имеют, кстати говоря, и родственников России. И все. Это что? Это ничего. Это вообще никакого сотрудничества. Там просто не о чем говорить и не о чем, нечего обсуждать. Да? Никакого маршрута там нет.
So President Putin, let's talk a little bit about...
Тогда, президент Путин, если позволите, давайте поговорим немножко о вашем наследии как президента России, российской экономики и ее будущем. Мне кажется, что это...
Давайте вам анекдот про израильскую армию. Значит, вот молодого солдата спрашивают, если на тебя идут там, ну скажем, 20 террористов, что ты будешь делать? Я возьму УЗИ и буду стрелять. Молодец. А если на тебя идут танки, я возьму, значит, гранатомет, буду защищаться. Молодец. А если вот самолеты летят, и танки идут, и еще террористы наступают? Он говорит: господин генерал, а я что, один воюю в нашей армии? Я вот хотел вас спросить, я что, один разве здесь на этой панели? По-моему, другие люди.
I promise I will bring in the others.
Я обещаю, я через момент и к другим буду обращаться. Знаете, у нас в марте выборы будут, и, как вы знаете, экономика, это российская экономика, она демонстрирует определенные признаки восстановления. Недавно был продемонстрирован вот такой вот показатель конкурентоспособности, и Россия поднялась на 5 мест, и сегодня находится на таком же уровне, как и Польша, и Испания. Но, с другой стороны, если посмотреть на исследования в области разграничения между населением с точки зрения обеспеченности, Россия разделилась экономически с тех пор, как вы стали президентом, и разница между богатыми и бедными одна из экстремальных, как и в других странах. Как вы считаете, что вот это вот одна из, так сказать, ошибок вашего президентства? Недостаточно?
Это не столько ошибка, сколько тенденция в развитии российской экономики и социальной сферы. У нас действительно идет процесс восстановления. Тенденция, кстати, нехорошая, я сейчас об этом скажу. И она возникла не вчера и не сегодня. Она возникла с самого начала 90-х годов. С момента демонтажа советской социальной системы. И развитие рыночных отношений, которые были связаны с шоковой терапией. Вот оттуда все началось потихонечку. Значит, восстановление действительно идет. Мы наблюдаем сейчас устойчивый рост экономики. В четвертом квартале прошлого года это было 0,3%. В первом квартале этого года 0,5%. А вот сейчас, в третьем квартале, во втором квартале, это уже 2,5%. На 1,9% выросло промышленное производство. У нас устойчиво растут инвестиции в основной капитал. И мы фиксируем положительный баланс в торговле. У нас, ну, не буду сейчас цифры приводить, чтобы здесь ничего не напутать, но где-то в абсолютных цифрах, по-моему, где-то под 180 миллиардов долларов у нас положительный баланс. Андрей, 180? Текущий счет сколько? Сколько? 30? 130. Текущий счет, но положительное сальто где-то, по-моему, под 100 с лишним миллиардов. Не под 100, а больше 100 миллиардов. Значит, как я сказал, растет уверенно и растут инвестиции, прямые инвестиции в капитал в основной. Это на фоне самого низкого уровня, исторически низкого уровня инфляции. 3% у нас сейчас. И рекордно низкая безработица, 5%. Растут и золотовалютные запасы Центрального банка, они уже где-то по 400 миллиардов долларов. Все это, да, и начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует. Начали восстанавливаться реальные доходы населения. Теперь по поводу вот этих ножниц между богатыми и людьми с низкими доходами. Это реальная проблема, над которой мы точно должны работать. Но должен сказать, что и здесь есть вещи, не упоминая о которых мы не имели бы полную картину. А в чем? О чем я сейчас говорю? Начиная с 2000-х годов, у нас меняется соотношение между не соотношение, а меняется число людей, живущих за чертой бедности. У нас почти 40% населения в 2000 году жило за чертой бедности. Там 38 примерно процентов. Сейчас это кардинальным образом поменялось. За предыдущие 2 года соотношение немножко изменилось в худшую сторону, но сейчас оно опять начинает выправляться. Нам, безусловно, нужно многое менять в сфере социальной политики. Что я имею в виду? Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех людей и для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково, что сейчас наблюдается и в сфере здравоохранения, в сфере социальной поддержки и так далее. Вот такова ситуация. Мы знаем об этих вопросах, мы знаем об этих проблемах и понимаем, что для этого нужно делать, чтобы исправить эту ситуацию.
И, наконец, президент Путин, действительно, это выглядит как предвыборная речь, а вы уже решили, против кого вы будете баллотироваться? Потому что все пытаются, так сказать, для себя вычислить это.
Нет, я еще не только не решил, против кого я буду баллотироваться, я не решил, буду ли я баллотироваться вообще, потому что по закону у нас в конце ноября, по-моему, в начале декабря должна быть объявлена президентская избирательная кампания. Вот думаю, что к этому времени основные претенденты об этом скажут, публично объявят и обнародуют свои предвыборные программы.
Большое спасибо. Я обещал, что я и других выступающих на круглом столе вовлеку, потому что, мне кажется, мы сейчас скоро должны завершиться. Я хочу задать нашим трем экспертам по энергетике 2 вопроса, которые попрошу ответить на благо, так сказать, нашей аудитории. Первый вопрос. В чем вы видите, где оптимальная цена на нефть должна быть для вашей отрасли? И второй вопрос. В какой год или в какое десятилетие вы полагаете, глобальный спрос на ископаемое топливо выйдет на пиковые значения? Я никогда не буду такого рода прогнозы высказывать, потому что есть гораздо более квалифицированные люди, которые в состоянии высказывать такие прогнозы про цену на нефть. Мир энергетики меняется. Мы обсудили определенные глобальные моменты, но тут упомяну пару моментов относительно российского опыта, которому я был свидетелем в течение вот этой конференции. Я для себя счел чрезвычайно впечатляющим отметить для себя возможности, которые есть у России в области научно-исследовательских разработок. Президент Путин упомянул конкурентоспособность России по солнечным панелям. Я встречался с молодыми исследователями в Московском госуниверситете, которые выступают с пионерскими разработками под тонкопленочными солнечными батареями, которые обладают потенциалом в значительной степени снизить себестоимость производства и цену. И поэтому вопрос, как коммерциализировать такого рода исследования, как вывести его на рыночный продукт и на спрос. И вторая составная часть, мы обсуждали и с министром Александром Новиком, его коллегами и экспертами относительно потенциальных путей, которые может следовать России. И чрезвычайно увлекательно. Буквально за 12 месяцев у нас уже 2 гигаватта ветроэнергетики, у нас ретрофитинг с точки зрения производства ветроэнергетических турбин. И буквально недавно было объявлено 3 новых инвестиционных проекта, которые вышли на режим эксплуатации именно по производству солнечных батарей на основе полиметального хлорида. Даже с учетом таких крупных экономик, которые запитаны углеводородами, потенциал для возобновляемых источников энергии не иссякаем. Он имеет потенциал. Это не вопрос между, знаете, конкуренции между разными источниками. Это вопрос сводится к тому, какое решение обосновано, имеет смысл с точки зрения себестоимости, экономической конкурентоспособности в той или иной конъюнктуре. И в этом смысле, что касается России, мы будем свидетелями здорового такого набора. Ну, что касается нефти, я, конечно же, оставил бы господина Баркинда возможность высказать свои предположения по цене. Ну, а что касается именно пикового спроса на ископаемое топливо, я бы сказал, что мир на самом деле начинает выказывать большую устойчивость и выносливость именно посредством большей диверсификации. Вот почему мы и увидим, как и мир, так и многие страны будут предпринимать попытки и свою энергокорзину диверсифицировать. И вот почему доля ископаемого топлива будет снижаться. Но не настолько, насколько многие могут подумать. Потому что в текущем режиме общая доля нефти, газа и угля составляет порядка 80% энергобаланса. И в следующие 25 лет при базовом сценарии, который указывают многие аналитики, как импортеры, так и экспортеры, эта доля должна будет сократиться приблизительно где-то к 70%. Поэтому, тем не менее, она будет занимать доминирующее и значимое место в качестве видов топлива в мире. Но даже в различных сценарных прогнозах, которые мы видели, допустим, вот на 450 градусов со стороны, где-то, ну, самое маленькое, 60%. То есть мы отмечаем, что ископаемое топливо будет занимать доминирующие позиции. Но мне хотелось бы воспользоваться возможностью этого форума и сказать, что газ будет наиболее быстро растущим топливом. И он будет прирастать, а уголь будет терять, и основные позиции потеряет уголь, и, конечно же, доля нефти тоже будет снижаться. Господин Баркинда, если можно вкратце. В вступительных словах президента Путина мы услышали ссылку на практически 2 миллиарда народонаселения из тех, кто сегодня не имеет доступа к энергоресурсам. И подавляющее большинство из этих 2 миллиардов человек живет на юге развивающихся странах Африки, Азии и Южной Америки. И, следовательно, вопрос энергетической бедности будет оставаться приоритетным не только в обсуждениях стран-производителей энергоресурсов, таких как ОПЕК и Россия, но также и стран-потребителей. Дополнительно к этому, в центре нашего внимания и в прогнозах до 2040 года, в нашем прогнозе стран ОПЕК, мы рассчитываем, что приблизительно 2 миллиарда дополнительного народонаселения возникнет на планете к 2040 году. И в дополнительно к тем 2 миллиардам, у которых нет доступа к энергоресурсам, эти 2 миллиарда новых человек также возникнут в развивающихся странах. И, следовательно, вопрос пикового спроса на нефть в особенности и пикового спроса на энергоресурсы вообще не входит в центр нашего внимания до 2040 года, а тем не менее миру необходимы будут энергоресурсы. Мы сегодня находимся в переходном периоде, но такого рода переход должен включать все вопросы и учитывать те, у кого нет возможности или кто лишен возможности получать доступ к энергоресурсам, тех, кому их не хватает, и тех, кто будет жить на этой планете к 2040 году. И именно в вопросах выработки энергетической политики мы не сосредотачиваем свои усилия на вопросах ценообразования, а последовательно добиваемся стабильности на нефтяном рынке на устойчивых основах в интересах всех производителей и всех потребителей, в основном для того, чтобы добиться предсказуемых и устойчивых инвестиций в энергетику, дабы будущие поставки гарантированно могли бы подпитывать рост не только в развивающихся странах, но также и в беднейших странах планеты. И мне бы хотелось воспользоваться этой возможностью вновь и поблагодарить Российскую Федерацию, которая последовательно вместе с развивающимися странами отрабатывал такие вопросы, как устойчивое развитие, климатические изменения, энергетическая бедность. Формат климатических изменений с точки зрения договоренности не были бы возможными без сотрудничества между Российской Федерацией, стран ОПЕК и развивающимися странами. И целый ряд наших стран, практически все страны-члены ОПЕК, уже подписались под парижскими договоренностями. Несколько из них сегодня находятся в процессе ратификации. То есть, несмотря на тот факт, что мы являемся странами, добывающими нефть, экспортирующими ее, мы осознаем необходимость оставаться достойными гражданами этого мира, поскольку наши на граждан влияет выбросы в атмосферу. И тем не менее, мы продолжаем демонстрировать ответственность перед будущей судьбой наших граждан и человечества и присоединяемся к усилиям всего мира, дабы выдержать цели Конвенции по климатическим изменениям в будущем. Большое спасибо. И вам последнее слово, президент Путин, если можно.
Я уже говорил, хочу повторить. Уверен, это очевидный факт, потребности в энергоресурсах будут только расти. Это касается и углеводородного сырья, и возобновляемых видах энергии. Но углеводороды будут востребованы на протяжении еще долгих десятилетий. И еще раз хочу подчеркнуть, их необходимость их использования будет очевидна и будет возрастать. Ситуация на мировых рынках будет зависеть от взвешенного подхода стран-производителей. Но последние наши договоренности с ОПЕК и с другими странами, добывающими энергоресурсы, но не входящими в ОПЕК, показывают, что такие договоренности возможны. Вот так ответственно Россия намерена себя вести и в будущем. И, на мой взгляд, у нас есть все основания полагать, что ситуация на мировом рынке энергоресурсов будет в ближайшее время сбалансирована.
С этим хочу поблагодарить всех за то, что вы поучаствовали в этом мероприятии. Большое спасибо нашим выступающим, господину Баркину, господину Адену, господину Амину и прежде всего президенту Владимиру Путину.